Так, мы с вами продолжаем беседу по закону кармы. И сегодня мы с вами поговорим о влиянии планет. Я думаю, что кто-то из вас уже посещает лекции Сергея Владимировича на эту тему. Эта лекция будет такая общая. Она даст общее понимание вещей. Итак, мы с вами много уже говорили о том, что существует тонкое тело, что это то же самое, что и наша психика, только понимание тонкого тела в ведах не абстрактное, а конкретное. То есть тонкое тело – это реально существующая субстанция, которая, кстати, не умирает. Она остается жить после смерти человека. То есть наш характер не умирает. И наш ум, наш разум, наше понимание себя как личности не умирает, веды говорят. Время не влияет таким же образом, как на грубое тело. Вот все, что вы видите вокруг себя, оно разрушается в результате влияния времени. То есть наша планета стареет, мы видим, все стареет вокруг, все разрушается. Машину купили, она стареет, квартира стареет, надо ремонт делать. Все стареет, тело наше тоже стареет. Таково влияние времени. Оно все старит. Но время не старит тонкое тело. Тонкое тело остается прежним, и в нем накапливаются поступки и желания человека. То есть тоже что-то копится, но копятся поступки и желания человека. И копится интересным образом. То есть там не будет копиться то, чего мы не заслужили. В этом заключается закон кармы. Сейчас очень много различных трактователей закона кармы, которые надо сенсацию какую-то сделать, что-то придумывают они. И их идея заключается всегда в том, что закон кармы означает, что кто-то кого-то сглазил, испортил, там, зазомбировал, родовая карма. Все это глупости. Почему? Потому что родовой кармы не может быть, потому что я же совершаю свои поступки. Причем тут родовая карма? Никто не может меня обвинить в том, в чем я не виноват. Также в нашей Вселенной нет законов несправедливости, есть закон справедливости. Карма только создается из дел, поступков человека, его желаний. Однако же человек попадает в те условия жизни, которые совпадают с его кармой. Поэтому и кажется, что родители виноваты в моих проблемах, потому что они меня плохо воспитали. Но нам достаются те родители, которые нам положены по судьбе. И это происходит вполне закономерно. Если изучать закон кармы, то все это очень легко можно понять. То же самое, невозможно проклясть человека, если он не виноват. Понимаете? И с другой стороны, если человек виноват, можно его не проклинать. Все равно он неизбежно будет страдать от этого. Можно проклинать, можно не проклинать. Результат один и тот же будет. Понимаете? Просто когда мудрец, чистый человек проклинает другого человека, то этот мудрец, он передает свое благочестие тому человеку, и у него карма сгущается. Когда человек, вот вы сейчас начнете заниматься самосовершенствованием, у вас карма начнет сгущаться. То есть события плотнее станут. Быстрее отрабатываться карма начнет. Так же тут происходит, человека проклинает, у него сразу раз в тюрьму попал. Так бы он еще погулял немножко, еще накопил бы всяких гадостей, насовершал, еще бы накопил плохих поступков. А так он сел, в тюрьму быстро отработал и вернулся чистым уже. Понимаете, идея в чем заключается, нет? Настоящее проклятие – это благословение. Проклятие можно только человека, если ты имеешь на то благочестие. Без благочестия как ты его проклянешь? Если ты его проклянешь, ты не имея благочестия, то это значит, ты проклянешь себя. Это уже не будет называться проклятием, это будет называться оскорблением. А за оскорбление человек будет деградировать, пока его не остановит кто-нибудь, судьба не остановит. Таким образом, в том понимании, в котором сейчас это в народе существует, такого проклятия просто нет, не существует. Однако же, так как мы думаем, что нас прокляли, поэтому и, соответственно, отрицательная связь устанавливается с людьми. И в этом плане проклятие существует. То есть тот человек, который тебе говорит, а тебя прокляли, вот он тебя и проклял, потому что он тебе устанавливает связь, он тебе дает ложное понимание вещей. В этом заключается проклятие. Понятно все как просто, оказывается, откуда проклятие берется. Если ты хочешь, чтобы оно было, пожалуйста, тебе его предоставят умные люди. С очень умным видом тебе скажут, тебя прокляли, все. Этот человек, который так говорит, он так в это очень сильно верит. Так как он в это верит, поэтому и человек начинает верить, который слушает его. Такова, так передается невежественное знание от одного человека к другому. И потом от этого избавиться очень сложно. Поэтому только истина может открыть человеку глаза. Никогда не бывает. Но если бы так, допустим, было, что можно было бы человека проклясть за просто так, зачем тогда жить? Если этот мир не имеет справедливости, зачем в нем жить, скажите? Какой смысл? Ну подумайте. Никакого смысла. Значит, не будет счастья. Зачем? Мы живем для счастья. Нет другой причины жить, кроме как для счастья. Нет другой причины жить. По-моему, Островский, что ли, сказал, человек живет для счастья точно так же, как птица для полета. Ну, кто-то сказал, если там, хорошая фраза. Мы предназначены для счастья. Если нет справедливости, счастья тоже не будет. Поэтому, соответственно, и нет смысла жить. Но смысл есть жить, потому что закон справедливости существует. И для того, чтобы этот закон понять, надо весь бред из своей головы выбросить. Вот это вот бред, что меня могут проклясть, это просто бред. Давайте изучать теперь теорию вот эту закона кармы глубокую, потому что тема о взаимоотношениях планет с нами является ключевой в понимании закона кармы. Начнем с того, что мы уже проходили. Ум, центр ума находится в области сердца, вот здесь. Ум имеет тонкую природу, и в нем есть своя структура. В целом ум состоит из характера. Некоторые черты характера взаимодействуют с одними органами, другие с другими, поэтому есть связь характера с болезнями. Мы тоже изучаем эту тему. У меня есть на эту тему лекция, которая будет издана скоро. Итак, в глубине ума находится, то есть мы не будем говорить, где конкретно это с телом невозможно сопоставить, потому что там другое, как бы умственное пространство имеет другое измерение. Но мы можем это почувствовать. Вот, допустим, вам кто-то сказал что-то, и вы почувствовали, что всколыхнулась давняя глубокая боль, да? Вот эта боль вышла из глубины ума, понятно? Когда у человека настроение хорошее, сверху как бы ля-ля-ля-ля-ля-ля, а потом раз что-то произошло, и у него он почувствовал, что глубже на самом деле он не такой счастливый. Он почувствовал, что вот это счастье у него поверхностное внешнее. Это называется поверхность ума. То есть мы можем это почувствовать просто в своем уме. Так вот, озеро ума, это термин не является моей выдумкой. Это термин, который... Так легко описать ум с помощью этого термина. Есть такое произведение Патанджали Йога-сутра. Там описывается ум, природа ума описывается. И вот там описывается, что как бы он сравнивается с озером. На дне лежит ил. То есть ил – это самый давний, может быть, с прошлых жизней наши поступки. Плотный ил – это как бы поступки, которые человек совершает в прошлых жизнях. А волны сверху ума – это наши мысли. Сверху озера ума, это наши мысли. Они кто в одну сторону текут, то в другую, они колышутся, меняются все время. Вот дальше, глубже, есть вода, может быть грязной, это означает, что человек не очищает свой ум, у него грязный ум, у него постоянно плохое настроение, тонус психический плохой, означает, что вода в уме мутная, вода в озере ума мутная. Дальше, периодически, если, допустим, взять и, допустим, человек заходит в озеро, да, и оттуда со дна поднимается муть, так? Поднимается муть. Вот точно так же, когда планеты встают в какое-то определенное положение, и они контактируют с глубиной озера ума, оттуда выходит муть точно так же. И вот эта грязь как бы наших событий, она в глубине ума группируется узелками, комками как бы. То есть одно событие, похожее на другое, формируется вместе какой-то как камень. Понимаете? Это называется карма-васана. То есть это санскритское слово. Означает, что кармический узел, по-русски мы говорим. Кармический узел. То есть это значит, что сформировалась какой-то стиль жизни, какая-то привычка, которую очень трудно избавиться. Допустим, человек не может бросить пить, наркотики употреблять, еще что-то. Это действует вот эта карма-васана, то есть очень крепкий узел, который рождает страдания. Для того, чтобы эти вот камешки такие крепенькие, да, на поверхность ума вывести, чтобы сжечь карму, для этого надо вывести сначала ее на поверхность, и тогда мы увидим, что проблема есть. До этого мы не видим. Пока в глубине лежит, мы ничего не видим. Мы в себе плохого не замечаем. Мы когда на поверхности камешек уже всплыл, когда всплыла муть на поверхность, то нам кажется, и вот она на поверхность, поверхность озера ума стала грязной, то в этом случае мы в себе грязь замечаем, нет? Замечаем? Угу, замечаете, как же. В этом случае мы немедленно начинаем пытаться объяснить себе этот факт. Мы не хотим видеть в себе грязи. Но когда муть всплывает на поверхность озера, то она начинает сильно действовать на наше окружение. В результате люди, которые вокруг нас находятся, они будут реагировать на нас определенным образом. И эта реакция на нас, людей, она является для нас главным объяснением, почему мне так плохо жить. То есть мне стало плохо, и одновременно испортилось мнение о нас, окружающих людей, потому что на них давит наше испражнение, извините меня. Они изнутри на них давят, и у них портится настроение, они начинают о нас плохо думать и начинают говорить нам всякие гадости. Когда ничего не всплывает у нас из глубины ума, то и люди вокруг нас ведут себя получше. И мы думаем, вот они исправляться начали. Таким образом, мы живем в полной иллюзии. То есть веды говорят, человеческая жизнь, она наполнена иллюзией. Потому что всю жизнь нам кажется, что кто-то виноват в наших проблемах. И только мудрецы знают, что виноваты в своих проблемах они сами. Чем больше человек винит в своих проблемах окружающих людей и живет именно такой жизнью обвинения, тем больше этот, согласно ведическому знанию, тем глупее этот человек считается. То есть истинная мудрость заключается не в том, чтобы узнать высшую математику, физику, химию, закончить 5 высших образований, получить. И very nice говорить по-английски. Нет, это не является признаком мудрости. Мудрость означает, что человек способен увидеть в происходящем свои грехи. То есть он не отражает зеркало ума, поверхность озера ума не отражает, как бы не смотрит. Вот когда кто-то заглядывает в воду, он видит свое отражение, да? И нам кажется, что это его проблемы. У него лицо грязное, да, от того, что вода мутная. Но на самом деле проблемы это не его, а наши. Пока мы ум свой не очистим, мы будем весь этот мир видеть в грязи, то есть он для нас будет грязным. Понимаете? Но я хочу вам сказать по секрету, то, что я говорю, не касается лично вас, но касается всех окружающих вокруг вас людей. Такова наша природа. Мы не хотим считать себя грешными. В этом проблема. Вернее, мы даже не можем. Не то, что, может быть, мы и хотим, мы не можем. Когда человек сильно захочет этого, он только через долгое время как бы концентрации на своем уме сможет понять, что у него есть грехи. На самом деле, и только от этого отвлекется, немедленно опять он будет считать себя хорошим. Такова природа. То есть мы постоянно считаем себя хорошим. Потому что очень больно считать себя плохим. Итак, существует разные виды кармы. И в соответствии с этими разными видами кармы существуют разные планеты, которые возбуждают эту карму, поднимают как бы эти кирпичики, карма-васаны поднимают наверх. Когда карма-васана поднимается, то она возбуждает в поверхности ума волны. Эти волны как бы эти волны называются санкалпа, то есть возбуждение, психическое возбуждение. То есть желание появляется, чтобы такого сделать плохого, или наоборот, у меня сегодня хорошее настроение. Да? Как этот крокодил сказал в мультфильме, у меня сегодня хорошее настроение. Это означает, что пришла хорошая карма. Так вот, знайте, что вот эти сила, которая поднимает нашу судьбу, зачем это все всплывает наружу? Если это не будет всплывать, то что получится? Озеро ума полностью заполнится грязью, и человек станет невменяемым. То есть его ум становится абсолютно, он не отражает суть дел. Мы хоть немножко отражаем суть вещей, мы по крайней мере, предполагаем, что у нас есть какие-то проблемы. Но что такое, допустим, шизофрения? Это болезнь, при которой человек вообще не считает, что у него какие-то проблемы есть. То есть он живет внутри себя, он не может видеть окружающий мир адекватно. Вот как он решил, так это ему и кажется реальностью. Понимаете, это означает шизофрения. Мы тоже с вами все шизофреники, какой-то в легкой степени, потому что веды говорят, воистину трезвыми являются на этой земле только святые люди. И как проверить, что ты трезв? Если человека не беспокоит, что кто-то его оскорбляет, если его не беспокоит, что кто-то ему наносит страдания, если его не беспокоит холод или чрезмерная жара, голод или то, что ему неудобно сидеть на стуле, это значит, что он святой. Его ничего не беспокоит. То есть он все принимает как признак высшей справедливости по отношению к себе. И его ничего, у него невозмутимый ум. Таких людей называют мудрецами стойкого ума, стойкого разума. То есть у них невозмутимый ум, абсолютно. Как штиль на воде. То есть их мысли, их озеро ума не колышется, оно чисто и прозрачно. И там ничего не всплывает наружу, потому что грехов нет. Они их все очистили. То есть ила нет, чистота. Когда человеку смотрит кто-то такому в глаза, то люди, которые смотрят таким людям в глаза, они наполняются необыкновенным счастьем. Достаточно просто видеть взгляд святого человека, как это, если с верой смотреть в глаза святому человеку, то очищается ум. Мы знаем, читаем, допустим, жития святых и другие писания, есть летописи жизни святых людей. И, допустим, когда смотрели в глаза Серафиму Саровскому, люди приходили специально смотреть ему в глаза, посмотреть в глаза. Когда смотрели ему в глаза, то они видели там необыкновенное счастье. То есть и в это время они забывали обо всем. Они видели только его глаза, и этого достаточно было, чтобы стать счастливым на всю жизнь. То есть они верили потом в этого человека, думали о нем и очищали свое сознание. Поэтому общение, одна секунда, веды описывают, одна секунда общения со святым человеком очищает от грехов тысячи жизней. Поэтому люди и ходят в паломничество, чтобы найти святых людей и посмотреть им в глаза. Что касается планет, то мы сейчас с вами последовательно разберем, какие виды кармы возбуждает та или иная планета. Вообще планеты, они тоже имеют тонкое тело, и поэтому они влияют на ум. То есть у них тоже есть ум. Но их тонкое тело ума, оно в миллиарды раз сильнее нашего. Поэтому мы не сможем противостоять силе судьбы. Люди, которые пытаются своими силами противостоять силе судьбы, это все равно, что пытаться остановить поток воды огромный. Вот, допустим, плотину прорвало, и ты пытаешься своим телом остановить. Это сумасшествие. Поэтому веды говорят, что единственный способ не попадать под воздействие этого потока – это выйти из него. То есть выйти и встать на берег. Поэтому человек, который очищает свое сознание, он уже не находится под влиянием негативных сил, которые его влекут куда-то. Понимаете, у нас какая реакция? Печень заболела, мы лечим печень, да? Муж меня беспокоит, мы что делаем? Спорим с мужем. Ребенок меня беспокоит, мы пристаем к ребенку, так? То есть у нас прямая реакция идет. Это является признаком невежества. Печень беспокоит, надо лечить гнев, потому что гневливость – причина болезни печени. Когда беспокоит муж, надо научиться выполнять свои обязанности, муж перестанет беспокоить. Когда ребенок беспокоит, надо начать уважать родственников, ребенок начнет уважать тебя. То есть простые как бы формулы, но выполнить их очень сложно. Можно всю жизнь на это положить, и только тогда увидите результат. Для того, чтобы наши плохие поступки вышли наружу и возникло страдание, для этого существуют эти силы, которые сейчас мы с вами разберем подробно. Итак, существует 8 сторон света, то есть 10 сторон света вообще существует. Одна сверху, другая снизу и 8 вот так по бокам. Мы знаем 4 стороны света, да? Но веды разбирают 8, потому что почему, зачем это нужно, вот эти стороны света? Согласно ведическому знанию, каждая сторона света несет в себе определенный вид кармы. Так, например, восток несет в себе очищение сознания. Север несет в себе углубление, постижение, глубину постижения этого мира, глубину. Юг несет в себе страдания, а запад несет в себе процветание в ущерб чистоте. То есть, если человек едет на запад, он будет процветать. Вот уедете в Германию, вам легче жить станет, будете процветать, но чистоты меньше станет. Уедете на восток, будете страдать, очищаться, чистоты больше будет. Уедете на юг, это приведет к тому, что человек ослепляет, он становится слепым, когда на юг едет, это его ослепляет. Он начинает там отдыхать, веселиться и теряет понимание смысла жизни. Когда человек едет на север, он от этого чувствует аскезы, то есть больше холода, больше трудностей в жизни. И он очищается таким образом, и глубину психологию окружающего мира постигает глубже. Так существуют стороны света. Они не только на Земле существуют, они существуют во всей Вселенной. И когда планета какая-то движется, каждая сторона света имеет свой характер. Каждая планета тоже имеет свой характер. Когда пересекается одна планета со стороной света, то это пересечение создает определенное настроение психическое. Это настроение влияет на всех живых существ, которые живут во Вселенной. Но по отношению к каждой планете создается вполне определенное настроение. Так, допустим, есть высшие планеты. Высшие планеты находятся сверху. Мы еще не сказали вверх-вниз. Сверху находятся высшие планеты. Там нет страданий. Там, на высших планетах, нет страданий. Внизу, на низших планетах, нет счастья. Там одни страдания. Поэтому планеты все, которые движутся по небосводу, они все планеты Вселенной, они на верхние планеты влияют. Наверх всегда несут счастье, а вниз всегда несут страдания. Понимаете? Мы находимся чуть-чуть ниже середины. Поэтому страданий у нас чуть-чуть больше жизни, чем счастья. То есть Земля относится, наша, веды разделяют на 14 галактик, планетных систем Вселенную. Из них 7-я наша, но мы находимся ниже середины, то есть нашей галактики. Млечный путь, который мы видим над головой, это наша галактика, верхняя ее часть. А мы находимся в нижней. Ниже Земли уже низшие планеты идут. Там одни, увеличиваются все возрастающие страдания идут. Веды это описывают. На нас больше всего влияют планеты Солнечной системы. И есть еще определенная категория звезд, которые делят тоже по зодиакам вот так делят. Там не зодиаки, это называется накшатры. То есть определенные звезды есть, которые тоже сильно влияют на нашу судьбу. И когда Луна движется, вот этот лунный круг, движение Луны, берут за один сегментик каждой звезды. Вот. И этих звезд там сколько, кто помнит? 26 их сколько? 27. Вот, 27 этих лунных стоянок, как говорится. То есть Луна в каждом положении этой звезды, она определенным образом влияет на наше сознание, потому что она забирает энергию этой звезды, вместе со звездой влияет. Поэтому это тоже влияет. Но если говорить о лунных стоянках или вот этих влияниях звезд, то они влияют на... В целом просто они влияют на события. А на психику, на наш характер влияют планеты Солнечной системы больше всего. И сейчас мы именно будем разбирать эти планеты. Цель моей лекции заключается в том, чтобы вы увидели реально. Реально увидели свой характер, с какими планетами он связан. Так, Солнце, как оно воспитывает нас? Солнце приносит счастье тем, кто живет ответственной жизнью. Для женщины, то есть это мужская планета, высший мужской принцип она в себе несет, Солнце. И высшим мужским принципом является ответственность за людей. То есть мужчина должен быть ответственным. В этом его долг заключается. Солнце несет самоутверждение человеку в ответственности. Если человек утверждается как наставник, как ответственный человек, значит он устанавливает Солнцем связь, несущую ему определенные виды счастья. Какие это виды счастья? Когда человек устанавливает связь с Солнцем правильную, то он наполняется силой власти, силой могущества над людьми. У него появляется твердость характера, вера в свои возможности внутренние. У него появляется жизнерадостность. У него появляется ответственность за окружающих людей и способность им помочь внутренне. Также у него появляется влиятельность. И согласитесь, что даже вот, допустим, к вам домой один человек зашел, одно восприятие, другой человек зашел. Вы не знаете человека. Даже в зал, допустим, сейчас зайдет какой-то человек и захочется встать всем. То есть если человек под влиянием солнца сильного войдет, то все так раз немножко почувствуют, что какой-то серьезный большой человек пришел. Сразу он так будет идти походкой, как веды говорят, походкой слона. То есть он как бы, у него может быть не слоновье тело, но он когда идет, он идет спокойно, такой очень спокойная походка, величественная походка. И это не значит, что он выпендривается, это его просто, это его нормальная походка, понимаете? Почему Александр Македонский в молодом возрасте завоевал там всю Азию? Откуда такая сила там в 20 лет сражаться с великими полководцами, всех разбивать напрочь? Откуда такая сила может взяться у человека, если на него не влияют определенным образом планеты? Около 1000 лет назад на Земле появился один мудрец. Когда ему исполнилось 5 лет, он принял отречение от жизни. Когда ему исполнилось 7 лет, он выучил все писания. Когда ему исполнилось 12 лет, он стал в Индии самым главным наставником всех. То есть никто не смог быть выше его. Его звали Шанкарачарья. Никто не мог спорить с ним. Никто не мог победить его в понимании вещей. Он к 18 годам он стал самым великим святым в Индии. К 18 годам. Вот представьте себе, такое может быть или нет? Может быть. Откуда это берется, такая вещь, такая сила? Вы можете не сомневаться, у него оставлено много трудов, есть много трудов, которые он написал. Нет никакого сомнения, что он жил, потому что там указаны факты его биографии. Вот. И такие как бы, ну, а потом веды же написаны на санскрите, а санскрит – стихотворный язык. И по рифме стиха можно определить мудрость человека. Ни один человек не сможет составить из санскрита рифму. Это самый сложный язык на Земле, если он не обладает семью пядями во лбу. А если его рифма безупречна, и она несет в себе высочайшее знание, это значит, что это непостижимо для обычного человека. Никто не сможет сложить хотя бы один такой стих из обычных людей. Это просто невозможно. Понимаете идею или нет? Это сверхспособности надо иметь. Даже вот просто «Унылая пора», «Чей очарование», да, это когда мы просто стихи читаем, невозможно то же самое сделать. Мы все пишем стихи, но никто не может сравниться с Пушкиным. Точно так же есть великие мудрецы, которые пишут в стихах высшее знание, дают высшую мудрость. И нам очень трудно даже себе представить, что такое существует, но такое существует. Итак, Солнце дает силу человеку, могущество. То есть он становится ответственной личностью. С другой стороны, женщине солнце тоже что-то дает. Женщине солнце дает способность быть кроткой, послушной, даже не кроткой, а кроткой и верной. То есть верность, вот эта сила, верность, это женская сила, солнечная женская сила. Когда женщина обладает этой силой, она просто идет, вот идет просто по улице, или она где-то, допустим, общается с людьми, все ее тут же начинают уважать. Никто не может ее не уважать, никто. То есть она только заходит куда-то, она что-то делает, все ее сразу уважают. Почему? Потому что она обладает солнечной силой. Верность – это признак женской солнечной силы. Неверная женщина, неверная жена, никто ее не будет уважать. Она ее могут как бы уважать, как, потому что боятся, побаиваться ее могут быть, может быть, но уважения настоящего не возникнет. Потому что сила есть сила, а слабость есть слабость. И мы не можем сказать, что мы сильные, если мы слабые, да? Если поддубный ломал, рвал цепи вот такой толщины, можем считать, что это сказка, но он брал просто цепи, пушечный выстрел возникал, бабах, и цепь разлеталась. Потом 10 мужиков брали ту же самую цепь и не могли разорвать. Откуда эта сила? Эта сила от планеты Марс пришла. Можно обладать и гораздо большей силой. В Ведах описывается, что вот эти сказки про Илью Муромца, на самом деле в Ведах описывается, что были воины огромной силы. То есть это тоже описывается все. И я не буду вам даже это рассказывать, это все, вам все подумать, что это сказка. Но даже сейчас, допустим, можем Шри Чинмой взять, он поднимает 2 тонны, да, на руках. Мы можем поднимать 2 тонны, нет? Нет. Таким образом, это сила Сатурна и Марса у него влияет. То есть сила Сатурна и Марса дают такую силу. А в несколько столетий назад жил такой мудрец, его звали Мадхавачарьи. Он обладал высочайшей мудростью, он развил высочайшее учение любви к Богу. То есть до этого никто не мог понять как бы такую глубину. Он ее развил, но он от природы обладал огромной силой. И, допустим, был такой случай, что он обнаружил мистическим взглядом своим, он обнаружил в одном корабле, который вез глину, обнаружил там статуэтку, божество, которой поклонялись в древности великие святые. И он этот корабль своей мистической силой остановил. И корабль пришлось подплыть к берегу, и он сказал: «Корабль тронется, если вы мне дадите вот этот кусок глины». А этот кусок глины весил 2 тонны. То есть и куча народу, там человек 50 его пыталось поднять из корабля, вытащить, никто не мог, там приспособления для этого специальные нужны были. Он пошел на этот корабль, взял этот кусок одной рукой и вытащил, поставил на землю. Он обладал просто нечеловеческой силой, понимаете? И он его своими руками расколол, там божество вытащил. Это описано, это несколько сот лет назад всего было. Точно так же, как, допустим, мы знаем, Пушкин там жил, Лермонтов, мы же не можем отрицать этот факт. Тот же самый, вот такие эти личности, их летописи есть, существуют их жизни. Вот, это означает сила планеты Сатурна и Марса, то есть так они влияют. Планета Солнца дает человеку огромные способности в плане преодоления трудностей, то есть они дают ему, когда человек обладает солнечной силой, то его не может жарить солнце, то есть он может по раскаленным пескам идти, ему будет чувствовать прохладу, он его не сможет сморить, то есть он никогда не отравится, то есть яд не сможет на него подействовать, то есть если он максимально солнечной силой обладает, очень ответственный человек. То есть он переваривает даже яд, то есть у него не будет расстройств пищеварения. То есть огонь пищеварения его обладает огромной силой. Дальше, такой человек имеет крепчайшее здоровье, у него не будет болезни. Потому что Солнце является главной планетой, которая дает болезни или наоборот лечит от болезни. Поэтому все доктора в древние времена, они пытались установить свое отношение с Солнцем. То есть есть такая гимнастика Сурья Намаскар. Она, то есть просто наклончики какие-то делаешь, там разные упражнения на восходе. И древние люди с помощью этой гимнастики, они устанавливали мощнейшую связь с Солнцем. И они лечили опухоли просто вот правую руку. Солнечная сторона у человека правая. Он просто брал вот так вот, ставил руку или безымянным пальцем дотрагивался, и там сгорала эта опухоль внутри. Просто ну, человек чувствовал, что у него там горит. Он кричал, и у него сгорала эта опухоль просто. Настолько обладали могуществом солнечной энергии, как бы врачеватели древности. Им не надо было под наркозом там вырезать это все. То есть они обладали способностью просто сжигать внутри. Такова могущество, такого могущества людей, которые имеют сильную связь с солнцем. Солнечный глаз правый, то есть оттуда исходит солнечная сила и у мужчин, и у женщин. У женщин эта сила имеет скрытую природу, у мужчин явную. То есть правый глаз у мужчин больше, если и красивее, это значит, мужчина имеет хорошую от природы связь с солнцем. Если у женщины больше левый глаз и красивее, это значит, она от природы имеет хорошую связь с Луной. Луна – это планета, обладающая высшей женской природой. Солнце связано с камнем рубин. Если рубин прозрачный, без трещин и имеет вишневый цвет, это значит, что он приносит счастье, этот камень. То есть, когда человек одевает его правильно, и он подбирает, как бы камень этот должен быть подобран точно под человека. То есть, это не всякий может подобрать, и точно одет. Если это произошло, то в этом случае человек, женщина, допустим, получив такой камень, она получает себе хорошего мужа. Потому что если у женщины связь с солнцем хорошая, она получает хорошего мужа. Но если камень подобран неправильно, то он уничтожит связь с солнцем хорошую, наоборот, и приведет к болезням. Таким образом, камни драгоценные может получить только тот человек, который заслуживает это. Понятно? Потому что ты можешь иметь деньги, но ты не сможешь себе его подобрать. А если тебе подберут его неправильно, то тоже будет это. Только по судьбе достается это тем, кто действительно способен быть благочестивым человеком. Камни, что такое камни драгоценные? Это определенный вид жизни. Когда встают благоприятное влияние планет, наступает, планеты встают в благоприятные положения, то в недрах Земли зарождаются драгоценные камни. То есть они просто начинают расти. Это в виде кокона такого, как бы расширяется такой. В обычной породе происходит. То есть каждый камень в какой-то определенной породе растет. То есть есть солнечная порода, есть лунная порода там и так далее. И солнечные камни растут в солнечных породах. Есть породы, в которых рубин растет, допустим, и он растет коконом. То есть вокруг него есть определенный такой слой. Сам рост идет слоями. То есть самая поверхность камня называется корунд. То есть это очень плотная поверхность. Там энергия этого корунда, она имеет лечебную силу для тела. Она лечит здоровье. Но внутри камня, внутри кокона находится прозрачная часть. И эта прозрачная часть называется рубином. Она лечит уже психику и судьбу человека. Если камень треснут, то есть если камень имеет трещины, и он в корунде находится трещина, то это не будет сильно отражаться на здоровье. То есть лечить организм можно даже с трещинками, с мелкими камнями. Но если вы хотите лечить судьбу, камни должны быть чистыми. И от этого кокона отпочковывается коконята. Маленькие тоже растут. Это означает форма жизни. Когда ее колят, раскалывают, то этот камень, он сохраняет с тонким телом этого живого существа, которое там росло, тысячи лет связь, потому что жизнь камня длится десятки тысяч лет. И одно дыхание камня больше года. Один раз вдохнул, больше года прошло. Поэтому, когда человек носит камни, ему их не сносить. Они будут долго влиять на его жизнь. Но если он носит не те, которые ему подходят, то они будут долго влиять плохо. Мы относимся к украшениям драгоценным, как к обезьяна-качкам, мартышка-качкам. Просто одеваем для красоты, смотрим. В Индии много мартышек, которые очки воруют. И одной 70 штук нашли. Она не знает, зачем ей надо, ей просто нравится, потому что человек без очков остается, и он такой растерянный, она в очках сидит там наверху, смотрит. Показывает, что я круче. Вот, так и мы камни тоже носим, показываем, что мы круче. На самом деле это мартышкино ношение, потому что от этого может испортиться судьба. Ну, правда, вы успокойтесь, сейчас где-то 80% камней, которые продают, они все, или они леченые, как говорят в народе, то есть их кипятили, там варили, обмасливали, то есть делают с ним, чтобы они красивыми были, но они никакой тогда в этом случае лечебной силы не, уже не несут. Или они просто искусственные. То есть 80% камней, которые продают, особенно рубины. 80% рубины нагретые, когда корунд нагреваешь, он прозрачным становится. Почему бы бизнесменам его тогда не нагревать? Поэтому 90 где-то процентов рубинов, которые продают, они нагретые, гретые. И они не несут в себе особо никакой силы. Там, ну, лечат, как цветотерапия есть, но чтобы на судьбу влияли, они не влияют. Поэтому здесь как бы не все так просто, как кажется с первого взгляда. Луна дает человеку умиротворение. Она влияет на женщину и дает ей красоту. Если вы увидите, луналикость женщины означает привлекательность, то есть какой-то мир изнутри исходит этого человека. То есть когда женщина излучает из себя мир, умиротворение и как бы вызывает спокойствие в сердцах окружающих людей, это значит, что она обладает добротой, врожденной добротой внутренней. Она обладает чистотой характера, врожденной чистотой характера и верой в счастье, позитивное мышление. То есть эти качества характера являются признаками чистой связи с Луной. Женская красота зависит от чистой связи с Луной, высший аспект женской красоты. Низший аспект женской красоты связан с Венерой, планета, которая несет в себе уже более грубую красоту, половую энергию и так далее. И мужская красота более грубая, зависит от планеты Марс. Итак, Луна, если Солнце дает доблесть, не доблесть, а ответственность, то Луна дает и активность, Солнце дает активность, жизнерадостность, ответственность, то Луна дает умиротворение, спокойствие, и это как бы пассивное начало. То есть женская природа добивается всего без войны, с помощью терпения, кротости, как бы смирения и так далее. Таково проявление женской природы. Если Солнце на человека плохо влияет по жизни, то он и не выглядит ответственным. Если человек, допустим, ответственный, но на него плохое влияние Солнца исходит, то его никто не уважает. Вот он ответственно все выполняет, как положено, но его никто все равно не уважает. На него смотрят, как неуважаемого человека. С другой стороны, если Солнце влияет хорошо, даже человек что-то плохое сделал, его раз уже хочется не уважать, но он говорит, ну извини, дорогой, ну извини. Он так говорит, что хочется его извинить. Все, на этом все закончено. То есть, если влияние Солнца правильное, хорошее, то человеку легче жить как бы, но это все равно благочестивая карма всегда кончается. Человек с плохим влиянием Солнца, он есть хорошее качество планеты, а есть хорошая сила. Допустим, если Солнце влияет качественно, но оно слабое. Человек очень ответственный, но у него нет такой силы внутренней, как бы делать большие дела. Он может делать что-то небольшое. И если он будет начальником, то в маленьком каком-то месте. Он не будет директором там большого предприятия и так далее. Солнце дает начальственность, возможность быть руководителем. Причем есть разница, Марс тоже дает руководителем быть, но когда человек находится под влиянием Солнца, то он так руководит, что он ни с кем не вздорит. Он просто своей внутренней силой управляет всем. А Марс, когда человек, как бы Марс, он это война. То есть надо наказать кого-то. Надо. Но опять же, можно, если Марс в хорошем положении, то это все будет делать по-человечески происходить и так далее. В плохом положении Солнце дает человеку безответственность, неуважение в обществе. Он сам себя не уважает как личность, он сам себе не нравится, он сам себя не любит. Не то, что не любит, он просто чувствует себя неудачником. Он себя любит, конечно. Не любить себя означает очень высокий уровень сознания. По современной философии говорит, возлюби себя, как самого себя. Но на самом деле все звучит немножко по-другому в древних писаниях. Потому что надо возлюбить ближнего, а не себя. А есть одна проблема, которая заключается в том, что если ты любишь себя, ты никогда ближнего не возлюбишь. Потому что когда у тебя всплыло что-то изнутри, грех, то надо кому-то его приписать. Или себе, или тот тому, кто рядом находится. Солнце в плохом положении дает человеку слабость характера. У него нет твердости внутри, нет стержня. Он не может, как бы сказать себе, обет дать. Он не может выполнить обещание. У женщин слабое положение солнца выражается в том, что они любят спорить. Если женщина по всякому поводу спорит со всеми, она не может послушно вести себя. Это значит, что у нее солнце слабое. Она не может смириться, не может подчиниться. В результате она неуважаемый человек в жизни. Такая женщина всегда неуважаема. Даже если она хочет из себя сделать уважаемого человека, все равно ее внешне все уважают, если у нее Марс сильный, а внутренне все равно не уважают. А если Марс слабый, так вообще никто уважать не будет, хоть раскались. Поэтому единственный способ для женщины добиться уважения – это смиренное положение. А сразу связь с солнцем устанавливается правильная, и все начинают уважать. И можно даже руководить людьми. Если женщина правильное положение занимает, она может даже начальником стать. Все ее будут любить. Если начальником мужчина является, что? Как к нему относится? Все его уважают, да? А если начальником правильным является женщина, как к ней относится? Все ее любят. Говорит, какая хорошая у нас начальница. Так. Значит, Луна, если стоит в плохом положении, человек приобретает беспокойство. Он постоянно беспокоится. Если как бы у мужчины беспокойство является каким-то второстепенным признаком, который не указывает именно на семейную жизнь, а Луна у мужчины чаще всего гробит его общественную деятельность, то у женщины Луна уничтожает семейное счастье прежде всего. И она влияет на красоту. Если у женщины Луна в слабом положении, то она становится очень беспокойной в уме, и ее женская красота от этого тоже пропадает. Если Луна находится в хорошем положении, то она дает красоту и спокойствие одновременно. Таким образом, мужчина получает или масло, или фигу, да? Фигу с маслом не получает одновременно. Тут или беспокойная и некрасивая, или спокойная и красивая. Одна из двух. То есть это означает влияние Луны. Для того, чтобы обрести сильное солнце, для этого надо выполнять в обществе свои обязанности и уважать старших. Уважать отца прежде всего. Для того, чтобы приобрести сильную связь с Луной, для этого надо всех успокаивать, нести доброту людям, умиротворение, как бы успокаивать конфликты и уважать мать и женское начало, то есть женщину уважать в целом. Если мужчина не уважает женщин, значит, у него Луна в плохом состоянии или Солнце, в зависимости от того, как он не уважает. Если он нервничает при виде женщины, это значит, Луна в плохом положении. А если он не нервничает, нормально себя чувствует, но при этом не выполняет свои обязанности, безответственно себя ведет, значит, у него Солнце в плохом положении. У женщины, если Солнце в плохом положении, она никак не может понять, за кого в замуж выходить. Вроде все нравятся, и непонятно, за кого замуж выходить. И она выходит за первого попавшегося. Потом мне устраивает кузькину маму всю жизнь. Это значит, не солнце в плохом положении. То есть она получает мужа, который ей потом устраивает тяжелую жизнь. То есть на женщину солнце влияет опосредованно через ее мужа. А на мужчину луна влияет опосредованно через ее жену. Если луна в хорошем положении, мужчина получает умиротворенную жену. И у него в семье все в порядке, спокойствие. Если Луна в плохом положении, то он получает беспокойную жену, и у него в семье дома постоянно беспокойство одни. Таким образом, каждый, какую карму имеет, то и получает. Так что же вытаскивает из глубины ума Луна? Она вытаскивает карма-васаны, которые связаны со спокойствием или беспокойством. Да? И если у человека связь с Луной положительная, это значит, что у него карма-васаны, которые находятся в глубине ума, они имеют чистую прозрачную природу, как кристаллики. Если кристаллик такой лежит в глубине ума, он поплыл наверх, то человек как танк, он спокойный ходит, ему хорошо, потому что там чистота внутри, то есть там нет грязи, в уме нет грязи. Если там булыжник лежит грязный какой-то и как бы с луной связан, то весь ум наполняется беспокойством. И человек начинает бегать, суетиться, ему всегда чего-то не хватает. То есть у него постоянно напряжение какое-то, он беспокоится. Если женщина имеет беспокойную луну, но хорошего мужа, то она успокаивается рядом с мужем. И как бы сила луны и солнца, они взаимодополняют друг друга. Если у женщины хорошее солнцеположение в гороскопе, но плохая луна, то она успокаивается рядом с мужем. И она автоматически становится верной женой. А если у мужчины, допустим, плохое солнце, но хорошая луна в гороскопе, то он становится ответственным рядом со своей женой. То есть когда он с женой находится рядом, он может выполнять все как будто у него солнце сильное. Допустим, таким образом эти две планеты, они создают гармонию. То есть мужское и женское начало, объединяясь, создают гармонию. Они олицетворяют высший принцип мужского и женского начала. Луна в плохом положении также дает суетливость характера, плохой сон, нарушение сна. Солнце связано с днем, луна связана с ночью. Если человек плохо спит, чувствительно, значит, луна в плохом положении. Если он спит глубоко, рот открыт, и слюна вытекает, значит, луна сильная, плохого качества. Если он спит не слишком глубоко и видит приятные сны, значит, луна сильная, хорошего качества. Если он спит поверхностно, но не просыпается, значит, луна слабого и хорошего качества. Если человек спит поверхностно, постоянно просыпается, значит, луна слабая, плохого качества. Если человек весь день жизнерадостно трудится и выполняет свои обязанности с любовью, у него солнце сильное, хорошего качества. Если человек любит выполнять свои обязанности, но очень устает, значит, солнце слабое, хорошего качества. А если человек выполняет свои обязанности очень сильно, но так, что все разбегаются вокруг, он просто там устраивает такое, что всем мало не покажется, это значит, что солнце сильное, плохого качества. А если человек, находясь в каком-то месте, даже ничего не делая, просто приходит там на работе, посидит, и все процветает вокруг. Вокруг него образуется хороший коллектив, вокруг него образуются хорошие помощники. И достаточно одного его слова, все решаются, все дела. И люди ему говорят: ты тут сиди просто, сиди у нас. И у нас, мы хотим, чтобы ты у нас просто был. Нам не надо, чтобы ты работал, просто сиди, бумажки пиши, там что-то делай, печати ставь. Просто оставайся с нами. На нашей волне. И у нас все будет хорошо на предприятии. Это означает солнце очень хорошего качества. Веды говорят, что когда правитель, настоящий, сильная связь с солнцем, максимально сильная, просто заходит в страну, правитель сильный, просто заходит в страну, сразу же дожди начинают литься ночью, как им положено, а солнце светит днем. Никогда не будет заморозков летом и никогда не будет ненужной оттепели зимой, который вызывает болезни. Понимаете? То есть погода устанавливается сразу. Можете себе это представить? Расцветает все вокруг. Это описано в Ведах тоже. Это я вам не придумываю это все. Потому что Солнце и Луна – это две планеты, которые на погоду влияют в основном. Они создают Солнце, создают погоду. Согласны, что Солнце погоду создает? Сейчас Солнце далеко, у нас холодно, да? Будет ближе, будет тепло. Это погода называется. Но кроме грубой силы солнца существует еще тонкая. Когда человек имеет сильную связь с солнцем, он как бы является отражателем, как рубином, зеркалом, как бы, который отражает солнечную силу на всех. И люди становятся ответственными, когда находятся рядом с таким человеком. Дальше, следующая планета, которую мы с вами обсудим, это Марс. Марс – это планета мужского начала, грубого. Если солнечный психический центр находится в солнечном сплетении, а луны находятся в области сердца, то марсианский психический центр находится в области копчика. То есть эта связь, это самый низший центр психический человека. Он связан с низшими планетами, этот центр. Когда душа умирает, греховная, она выходит из тела через низший центр психический, через марсианский, и попадает на самые низшие планеты этого мира. Потому что она уходит в те измерения, где эти планеты находятся, и она туда ульк, и ей уже другой дороги нет. Через какой центр душа выходит, туда она и попадает. Веды говорят об этом. Марсианский центр связан с эгоизмом человека, сложным эгоизмом и с истинным эгоизмом. И связан с волей человека. В мужском характере Марс имеет проявленную силу, а в женском характере Марс имеет тайную силу, скрытую. Если в женском характере Марс проявлен, а в мужском скрыт, это значит, что мужчина не будет иметь счастья мужского, а женщина не будет женского счастья иметь. То есть надо уничтожить проявленную силу Марса. Женщина должна учиться делать так, чтобы муж все делал, она должна стимулировать его, а мужчина должен сам все делать. Если женщина все делает, а мужчина лежит на диване, стимулирует жену, это значит, что у них они поменялись местами. Речь идет не о делах в квартире, там, уборка и все прочее. Речь идет о жизни. То есть, если мужчина не выполняет свои мужские обязанности, не защищает семью, не воспитывает детей, от кого прежде всего муж должен защищать жену? От себя и своих детей. Он должен от своих недостатков ее защищать и от своих детей, которые как бы тоже несут в себе силу определенную. То есть дети, когда у человека Марс чистый и сильный, всегда люди послушные вокруг. Никто не может не слушаться, потому что он устанавливает власть, уже власть диктата силы. Марс — это планета войны или мира. Мир всегда основывается на силе. Никогда не бывает так, чтобы правитель был слабым и был мир. Согласны? Правитель сильный — значит будет мир. Правитель слабый — значит будет война. Марс связан с проявлением силы. Он связан с правым полушарием, с мужской частью, с мужским принципом. Но также следует знать, что все органы, которые находятся по центральной линии, по центру, спереди, они имеют марсианскую природу. Так, если у человека, допустим, слизистая носа, страдает желудок, мужские половые органы, матка у женщин, то это значит Марс в плохом положении. Если человек имеет сильный Марс плохого качества, то этот человек очень гневливый. Гнев является проявлением Марса, и сильная воля тоже является проявлением Марса. Гневливый, злой, ненавистный, жестокий человек — значит Марс сильный и плохого качества. Если человек слабовольный, трус, слабохарактерный, и он не способен ни себя защитить, ни других, если он безвольный, имеет плохие привычки, недостатки в характере, не может с ними бороться, это значит, что у него Марс слабый, плохого качества. Если человек способен работать над собой, но у него ограниченные возможности, если он способен влиять на ситуацию, но у него ограниченные возможности, это значит Марс слабый и хорошего качества. Замуж за какого лучше человека выходить? За который имеет Марс сильный плохого качества или слабого хорошего качества? Слабый хорошего качества, правильно. Такой человек постепенно станет сильным. А если Марс сильный плохого качества, это проклятие. Отработка плохой кармы. То есть вот эти семейные планеты, мужские, то есть и женские, Солнце, Марс, Луна и Венера, эти планеты, они могут нести в себе, они несут в себе семейную карму. То есть если они имеют сильное, хорошее качество, этот человек, он создает в семье, дает счастье всем. Если наоборот слабый, сильный плохого качества, то в семье возникает много страданий. И также слабый плохого качества, много страданий. Понимаете? Но страдания разные. Есть тихое горе, есть бурное. Слабые планеты плохого качества тихое горе дают, а сильные планеты плохого качества дают бурное горе. Например, муж бьет жену постоянно, значит, и у ней, и у него Марс сильный плохого качества. Вернее, у нее Марс слабый плохого качества, а у него Марс сильный плохого качества. То есть чаще всего они встречаются, так или люди встречаются, люди влюбляются. Планеты должны быть в гармонии. Если планета злая у мужчины, значит она будет злая у женщины. И если особенно речь идет о половых вот этих связанных с полом планет. Если у мужчины Марс имеет слабость или плохое качество, то это влияет на его возможности зачинать детей. Сама возможность иметь половое счастье тоже связана с Марсом и с Венерой, этими планетами двумя. Если у женщины Венера в вражеском положении, она не будет иметь никакого счастья от отношений с мужем. То же самое у мужчины, если Марс слабый, допустим, плохого качества, или сильный плохого качества, у него тоже не будет счастья в этих отношениях. Марс сильный плохого качества дает все виды извращений, которые существуют. Извращения половые связаны с этим. Венера сильное плохого качества дает женские извращения. Марс дает мышечную силу. Мужчинам и женщинам он дает стройность тела. То есть точность, выточенность тела, как бы талия тонкая, стан. Это женщинам дает Марс, планета, тоже мужская. Луна дает женщинам нежность в характере и в теле, в строении тела. А Венера женщинам дает привлекательность. А Солнце женщинам дает обворожительность и веселый нрав. Планета Венера связана со следующим психическим центром. И мы можем заметить, что четыре психических центра, стоящие друг за другом. Сначала идет Марс, низший, да? Потом за ним Венера выше. Потом опять Солнце и Луна выше. Четыре психических центра друг за другом определяют мужские и женские планеты. Эти психические центры все связаны с полом. И удивительно знать, что женские планеты всегда стоят выше мужских. То есть Венера стоит выше Марса, а Солнце стоит ниже Луны, Луна стоит выше Солнца. Это значит, что женское понимание семейного счастья более возвышено, чем мужское. И поэтому на женской возвышенности держится семья. Если женщина становится, соответственно, деградированной, нам как там поется в песне? Нам другой что-то... Нам другой что-то... Судьбы не нужно, это Sexual Revolution. Там. Ну, такая песня есть, там такая в ритме, в солнечном ритме такой, в ритме гимна. Нам другой судьбы не нужно. И поют хором мужчины и женщины. Это Sexual Revolution. Шизофреники. Хор мальчиков и девочек-шизофреников. Так вот, когда они поют таким образом, они утверждают низший аспект Солнца. То есть Солнце в невежестве означает, что никакого счастья не будет в семейной жизни. То есть женщина, которая принимает деградированный образ жизни, к которому склонны мужчины, никогда не будет счастлива, и она приведет человечество к деградации таким образом. Потому что когда женский принцип понижается до мужского, то тогда в семейной жизни нет ничего святого. Теряется святость семейной жизни. Поэтому у нас нет семейной жизни. У нас сейчас нет как бы семьи как таковой. Мы потеряли идею чистых семейных отношений. Нет святости в них, то есть они становятся грязными. Хочешь с этой поспи, хочешь стой. Понимаете, идея в чем заключается? И сейчас даже некоторые психологи так советуют делать. Это означает, что люди свихнулись совсем, то есть потеряли понимание правильных вещей. Венера — это планета, которая дает низшее женское начало. Если Марс связан с волей, то Венера связана с ощущением счастья. То есть само женское тело, оно наполняется чувством счастья. То есть женщина наслаждается от самой себя, мужчина наслаждается от женщины. То есть если женщина, женское тело наслаждением наполнено, то мужчина как бы, он в ней вызывает еще большее наслаждение собой у женщины. А мужчина, когда наслаждается женщиной, он тоже испытывает счастье. Так устроен этот мир. Венера наслаждает женщину как бы своим телом, она начинает интересоваться, начинает краситься. Там реснички, колечки, платьишки. Это Венера так действует. Испытывать счастье от самой себя. Если Венера стоит в плохом положении, то мода становится вычурной. Серо-буро-малиновый цвет волос, приклеенные ресницы, приклеенные волосы, искусственные груди, искусственные губы. Что вы так крутите? Что, у вас не делают искусственные губы, что ли? Туда не вкалывают ничего в губы у вас, женщины, нет? В этом вашем городе? Нет, не знаете? Я просто недавно в Риге лекции читал. Там очень это развито. И одна женщина пришла с такими пухленькими, неприятными губами. Такими. Они очень пропорциональны, но такие неприятные почему-то. И потом она сказала, а у меня там гель. У некоторых в грудях также там гель. И во всех остальных местах тоже гель. Они думают, что таким образом они станут красивыми. Но красота-то зависит от влияния планет. Вот манекен поставь, что он будет красивым, если там все стройно, отточено. Что, он красивый будет? Нет? Манекен не может быть красивым, искусственно ничего не может быть красивым. Естественно, почему естественно? Потому что планеты так дают, несут карму хорошую. Поэтому древние женщины знали, что красивой можно стать, если знать, как правильно вести себя. И они с детства старались воспитывать себе хороший характер. А мы с детства косметику изучаем. Думаем, что можно накраситься и обмануть всех. Ничего не получится. Можно, конечно, подкрашиваться, но толку особого нет. Это просто для приличия. Для отвода глаз. На самом деле, настоящая красота у женщины исходит изнутри. Если женщина бескорыстно хочет отдавать всем счастье, она является источником любви для всех, она всех обожает. То есть женский характер такой, таково влияние Венеры. Я так всех люблю, такие хорошие, эти хорошие, те хорошие, все очень хорошие, птички поют, птички хорошие. Это же природа, так влияет Венера на женщин. Птички хорошие, детки такие, это Венера так влияет. Ну что это такое, нормально? Вот, то есть это Марс уже. Вот, Марс, он дает такую мужественность, грубость, а Венера дает ля-ля-ля-ля-ля. Вот это вот беззаботность, легкость характера. Это венерианская природа так влияет. И если женщина, видите, сказал, что... Мужчин, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это значит, что они как бы отрабатывают плохую карму в совместной жизни. Венера дает женщине способность, детородную способность, силу, как бы способность рожать детей. Луна дает нормальное развитие плода и дает нормальные роды. Дает спокойные роды. Венера дает, обеспечивает питательными веществами, дает гормональные функции сильные. Венера вообще увеличивает гормональные функции у женщины. И от силы гормональных функций зависит женская красота. Лунная красота – это просто обворожительность, а венерианская красота – это эмоциональный аспект также. Это настроение и так далее, веселость, вот это вот женское. Сладкий вкус связан как с Луной, так и с Венерой, с женскими планетами. Поэтому женщина любит сладкое. А острый вкус связан с мужскими планетами. Поэтому мужчины больше любят острое. Женщинам слишком много острого нельзя есть, от этого развиваются мужские черты характера. Мужчинам нельзя есть слишком много сладкого, от этого развиваются женские черты характера. Но если мужчины совсем не будут есть сладкое, то тогда в этом случае могут быть проблемы. Грубость характера появится. То есть во всем нужна норма какая-то. Венера дает как бы женственность в строении. В основном в нижней части тела. А Луна в верхней части тела дает женственность в строении. Также и у Марса, Солнца. Мужчина, чистая, сильная Венера проявляется в том, что он очень заботливо относится к семье, к своей. А у женщины Венера дает привязанность к семье, к своим близким. Если у женщины чистая, сильная привязанность к близким, она всегда в них верит. Если у женщины Венера хорошая, она никогда не скажет ничего плохого о своих близких. Она верит в своих близких и считает, что они хорошие очень. Очень все хорошие люди. Ну, пускай как бы издеваются надо мной постоянно, но хорошие все равно. И она в них верит и заботится, она привязана сильно к своим родственникам. Мужчина, он никому особо из родственников не привязан. Он привязан только к своей жене, к своим детям. Вот, но через женскую силу, через женскую силу он получает эту привязанность. Она ему говорит, слушай, ну маму-то поздравь с днем рождения. Маму, поздравь мне день рождения у твоей мамы. У меня сердце уже ноет. С утра ты ее поздравил с днем рождения или нет? Он, ну я еще не успел, я забыл там туда-сюда. То есть это означает, что он получает как бы влияние женской природы, она его воспитывает таким образом. Мужчина, то мужская природа тоже воспитывает женскую природу. Так происходит гармония. Вот другие три планеты, которые стоят выше, связаны, они бесполые уже. То есть семейное счастье закончивается, там начинается духовное счастье уже. Меркурий – это планета, которая связана с горловым центром. Это планета, которая устанавливает связи. Она связывает ум с разумом. В результате человек вспоминает о чем-то и делает выводы. Вот, допустим, он вспомнил, что он выпил, и у него потом он упражнялся с унитазом там полчаса, пугал его все время. Вот. И он вспомнил это, и он уже больше не будет пить. То есть он на вечеринку приходит, он говорит: я не пью, извините, я не пью. Вот. Если у него Меркурий в плохом положении, то он тоже вспоминает. У него связи устанавливаются, но они встречаются друг с другом. Слушай, я там под забором так классно валялся, так барахтался там в луже, так классно, знаешь, так вообще. И вот они рассказывают друг другу, как они нам нажрались и ползали там где-то. Это для них проявление счастья. То есть это означает, Меркурий в плохом положении. Он сильный, но в плохом положении. Память пришла, но не та. Не то вспомнил. И хочется опять выпить в результате. Кажется, что это так здорово, нажраться и ползать где-нибудь под унитазом там. Так вообще интересно. Вот. Меркурий дает связи между людьми, устанавливает отношения с людьми, связи между органами окружающими. Меркурий – это планета здравого смысла. Это планета правильного поведения, логики. Когда человек очень логично, правильно себя ведет, у него нет отклонений в его поведении. Он как бы знает, в какой обстановке себя вести. Артицизм, вот эта вот способность играть роли какие-то, связано с Меркурием. Меркурий дает человеку возможность быстро устанавливать отношения с любыми людьми. Он быстро понимает характер другого человека. У него работает логика, мышление. Это признак силы Меркурия. Слабый Меркурий не дает возможности с людьми общаться. Человек как бы он не может к человеку подойти, спросить у него что-то. Он не ориентируется в ситуации, в обстановке. Человек с сильным Меркурием чистым попадает в чужой город. Через 5 минут он уже все про этот город знает. Он там быстро жик-жик-жик сориентировался. Со слабым Меркурием он стоит. А я иду, шагаю по Москве. То есть... Совершенно дезориентированное состояние. То же самое в семейной жизни. То есть человека слабый Меркурий, ему надо года 3, чтобы понять, что это его жена. Что как с ней разговаривать, очень сложно понять. Вот. На работе тоже. Он уже на работе работает неделю, но он еще не въехал в обстановку. Он всегда делает глупости какие-то. То есть Меркурий в плохом положении, человек не может сориентироваться в обстановке. Допустим, у человека хороший Меркурий, он быстро раз-раз сориентировался, все, сказал как надо, сделал как надо. Вот человек, допустим, ребенок с хорошим Меркурием, не выучил урок, он смело выходит к доске и начинает говорить, даже пускай не по делу. Учительница думает: умный мальчик. И станет ему, 3 минимум. Говорит: ты не по делу, в общем-то, молодец, хорошо рассказал, 3. А если человек выучил, у него луна хорошая, память хорошая, но говорить не может. Он вышел, 2. Меркурий в плохом положении. То есть Меркурий означает сострадание. Человек, который не хочет людей понять, не хочет разобраться в окружающих людях, не хочет занять их точку зрения. То есть у него нет сострадания, у него нет ближнему любви. Это значит, что не будет гармонии, не будет возможности общения нормально. А заботливое отношение к окружающим, то есть сострадание, тоже гармония с природой, от чего возникает, что человек любит природу, он заботливо относится к ней. То есть заботливость, хорошее отношение, логика позитивная, которая помогает окружающим людям, дает человеку хорошее положение Меркурия. Логика негативная, которая мешает, дает плохое положение Меркурия. Один человек идет, видит, с одной стороны розы растут, а с другой там мусорка дороги. Он думает: о, розы, какая хорошая дорога, здесь розы растут. Он каждый день ходит, он уже к этой дороге, каждый день по ней ходит, думает: о, здесь розы растут. Другой ходит, другой идет там же по этой дороге. Вот мусорка, а? Гады мусор навалили, а? Еще и цветы здесь посадили. Вот уроды, а? Еще и цветы посадили. Мусор, главное, мусор. И вот он потом он больше не пойдет уже по этой дороге. Это значит, что у него Меркурий в плохом положении. Негативная логика. То есть она логика, приводящая к тому, что приносит страдания. Допустим, в стране нет колбасы, да? Меркурий в хорошем положении. Ну, все вегетарианцами будут, классно. Меркурий в плохом положении. Даешь колбасу, без колбасы жить не можем. То есть это означает Меркурий в плохом положении. Человек, который Меркурий в хорошем положении, он всегда счастлив. У него, он всегда найдет как бы смысл жизни, всегда у него все нормально. Меркурий в плохом положении, всегда у него все ненормально. Он скандальный человек, скандалит со всеми. Он склонен как бы решать вопросы через конфликт. Меркурий в хорошем положении улаживает человек все вопросы. Допустим, это сила Меркурий в хорошем положении или нет? Как вы считаете? Конечно, это сила. Дипломат, кто такой дипломат? Спасает страну от войны. Вот в Ведах описывается, кто такой хороший дипломат. Если две враждующие стороны готовы убивать друг друга, армии уже стянулись друг с другом, и им как бы последний раз они решили что-то обсудить уже. То есть они фактически как бы в зверском состоянии, как бы сходятся две стороны для того, чтобы просто последний раз обругать друг друга и начать сражаться. Если среди них будет хотя бы один хороший дипломат, то есть человек, на которого с максимальной силой влияет Меркурий, он успокоит всех и будет мир. И там, и здесь, и войны не начнется. И пока этот дипломат будет жить, войны не будет. Такова сила. Если с хорошим Меркурием хотя бы один человек есть на предприятии, то никого не уволят, ни одного человека не уволят, с одним человеком не поступит несправедливо. Он придет к начальнику, сядет, скажет, ну, Петрович, ну, вроде ты нормальный мужик, мы нормальные все. И тот ему ничего не сможет сказать, понимаете, этому человеку с сильным Меркурием никто не сможет возразить. Я знаю одного человека, одного парня, у него есть такая как бы сила Меркурия, настолько сильная, что он способен входить в любой кабинет. И никто не спрашивает его пропуск. Вот он, допустим, просто проэкспериментировали, он к одному министру просто сходил на прием. Там была куча народу, то есть, во-первых, в это министерство в Москве не зайдешь, потому что там пропуска надо. Он зашел просто, у него никто пропуск не спросил. Он пошел прямо к нему в кабинет, зашел, сел, говорит, я пришел просто с вами познакомиться. И тот начал угорать. Вместо того, чтобы разъявиться, там выгнать его, он начал смеяться просто над этим. Воспринял это как шутку. Понимаете, то есть такой человек, он, то есть перед ним все двери открыты, потому что у него есть такая сила. Понимаете, сила вот этого меркурианцы, они способны выучить любой язык, полиглоты. То есть у них способность изучать языки, ассоциативная память очень сильно развита. Способность сочинять стихи тоже связана в какой-то степени с Меркурием. Рифмоплеты. То есть есть как бы, есть стихи, то есть поэзия, это что-то возвышенное. А есть там рифмы, то есть Незнайка был голодный, проглотил утюг холодный. То есть у них очень быстро соединяются слова вместе, то есть получается рифма. Но это не значит, что это будет поэзия, так действует Меркурий. Если у Меркурия в хорошем положении, будет нарушение ритма сердца, там, дисфункции печени, поджелудочной железы и так далее. Все органы работают гармонично, потому что Меркурий соединяет. Он создает связи между всем, и внутри, и снаружи. И богатство человека тоже зависит от Меркурия. То есть от чего зависит возможность иметь хорошую работу, деньги? Это зависит от связи, да? То есть если у человека есть связи, допустим, там, где много денег, он идет туда и там работает, у него получается много денег тоже. То есть Меркурий, когда человек сострадательно к людям относится, он готов принять чужую позицию, он способен понять другого человека, в этом случае он получает, автоматически получает нормальный достаток. Понятно? Меркурианцы часто бывают там секретарями где-то там. Реально, кто отношения с людьми строит, начальник или его секретарь? Конечно, секретарь. Начальник, он командует, а отношения с людьми секретарь строит. И поэтому меркурианцы, они часто бывают возле начальников. То есть они как бы помогают им как бы с окружающим миром устанавливать отношения. Дальше Сатурн – это следующая планета, которая связана уже с жизненной энергией человека. и способностью выстоять трудности, или наоборот, на человека наваливаются трудности в результате того, что у него в хорошем или плохом положении Сатурн. Сатурн — это планета, которая связана с нашим отношением к труду. То есть человек с любовью, если к труду относится, и он по своей жизни, как бы в своем труде, он очень бескорыстен, он готов трудиться всегда бескорыстно, у него нет никаких проблем. Такой человек, во-первых, получает нормальный достаток по жизни всегда, то есть судьба его не обидит. Он бескорыстно, но уже судьба сама ему дает деньги, то есть это уже не его дело, он не беспокоится об этом, понимаете? Если человек не склонен думать о деньгах, о зарплате, значит Сатурн в хорошем положении стоит. Он думает только о труде, ему нравится труд. И такой человек всегда защищен судьбой. Дальше, такой человек имеет крепкое строение внутреннее, у него, он без устали может трудиться, у него не болит позвоночник, суставы, связано с Сатурном. И судьба у него не тяжелая. То есть вот когда трудности наваливаются в жизни, так человеку очень тяжело как бы сквозь них прийти, то есть жизнь тяжелая. А это не означает депрессия, пессимизм, разочарование. Речь идет о трудной жизни. То есть у него очень тяжелая жизнь, но он как упахивается. Это означает, что он находится под сильным влиянием Сатурна, который имеет силу, большую силу плохого качества. И вся наша страна находится под влиянием такого Сатурна. И русские люди постоянно воют. Когда же мы хорошо заживем? Никогда, потому что всегда эта территория будет связана с Сатурном. Сильным плохого качества. То есть пока человек не будет любить труд, как он только труд полюбит, он или здесь хорошо заживет, или ему не дадут, он уедет в другое место там хорошо. Его с руками и ногами оторвут, если он труд полюбит. Пока он труд не полюбит, он никуда не уедет и будет здесь испытывать страдания. Поэтому основная карма русских людей – это полюбить свой труд. И вспомните, когда нас утро встречает прохладой, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пению гудка. Вспомните, какое настроение у людей было в те времена. Тогда Сатурн встал в очень хорошее положение, и страна за несколько лет расцвела. То есть вот эти вот 50-е, 60-е годы, когда был мощнейший подъем экономики. А ведь чем это все сопровождалось? Русские люди полюбили труд. То есть все работали с большим удовольствием, была вера, как бы, что это нужно. И просто в несколько лет Россия обогнала всех, потому что когда человек любит труд, он непобедимым становится. То есть держава его расцветает таким образом. Сейчас мы любим квасить. Потому что работать-то не хочется, а что еще делать? Можем только пить и работать, одно из двух. Потому что есть еще другая планета, которая на Россию влияет, это Раху. Она связана с пьянством. Раху – это теневая планета, как бы ее не видно, она скрыта от глаз. Наши ученые не знают, что это такое, веды описывают. Ладно, это другой вопрос. Мы об этом еще чуть позже остановимся. Если говорить о Сатурне, то дача на человека Сатурн хорошо влияет, то он становится крепким по жизни, он с болезнями хорошо справляется, он способен не уставать, у него работоспособность хорошая, и он как бы человек, которого не сломаешь, то есть по судьбе, по жизни, очень устойчивый. С другой стороны, если Сатурн слабый, человека достаточно небольшого события, он ломается. А Сатурн, если слабый, то, допустим, осина, дерево, да? У нее Сатурн слабый, ветер подул, бац, сломалась. Ива, у нее Сатурн сильный, она хоть 10 раз согнется, но она не сломается. То есть гнется, но не ломится. То есть это означает сила Сатурна, способность устоять перед трудностями. А дуб вообще не гнется, да, и не ломается. Это значит, Марс сильный. И Марс привлекает к себе огненную энергию. Поэтому, когда собираются тучи и гроза, то молния ударяет в дуб всегда рядом. Поэтому дуб нельзя ставить рядом с домом, иначе он сгорит. То есть марсианское дерево, веды говорят. Надо с домом рядом женские планеты ставить, чтобы они защищали. Женские деревья. Это ива там, допустим, ольха там и так далее. Березы, женские планеты. Мужские деревья, хвойные породы, дуб, рябина, это мужские. Или... Следующая планета Сатурн связан вот с этим центром психическим, центром мышления. Когда у человека Сатурн хороший, у него хорошая концентрация внимания, он способен усваивать материал, способен, работоспособность очень хорошая. И у него как бы, он способен удерживать свое внимание на каком-то объекте долго, концентрироваться. Следующая планета связана с высшим психическим центром, это Юпитер. Эта планета дает человеку веру или безверие. Она дает человеку также удачу и неудачу. Она дает человеку разум и отсутствие разума. Она дает человеку возможность иметь наставника и невозможность иметь наставника. Она дает человеку возможность преодолеть непреодолимую карму или никакой возможности ее преодолеть. Таким образом, Юпитер является самой ключевой планетой, веды говорят, потому что она благоприятна для всех планет, она никогда не делает, ну, злого влияния не несет. Оно, злое влияние Юпитера означает отсутствие его влияния, доброго. То есть если Юпитер слабый, плохого качества, значит он просто не влияет на судьбу. Это если у человека, значит, нет веры, у него, значит, не будет удачи, у него, значит, не будет возможности преодолеть плохую карму и так далее. Таким образом, Юпитер – это планета, которая связывает человека сначала с наставником, то есть способность слушать внимательно и трезво является признаком силы Юпитера. Есть как бы люди с сильным Юпитером плохого качества, они слушают внимательно не то, что надо, и становятся фанатиками. Или они то, что надо, слушают, но не так, как надо, в результате они тоже становятся фанатиками. Люди с сильным чистым Юпитером, они слушают то, что надо и как надо. В результате у них в голове возникает трезвость. И они обретают ту веру, которая приносит счастье. Счастье приносит только вера, которая несет истинную религию. Веды говорят, истинной религией является человеколюбие. Если верующие люди, признаком истинной религии является человеколюбие. Если верующие люди людей не любят, говорят, эти плохие, всех на всех злятся, это означает, что религия не истинная, то есть она учит недобру, как бы она себя истинной ни называла и кем бы она ни прикрывалась. С другой стороны, если религия терпимости учит к людям и к окружающим, и человеколюбию, несмотря на их вероисповедание, то эта религия истинная, она принесет к счастью. Запомнили, как бы истинное определение истин? В чем истина? Религии могут быть разные, но истинность религии определяется именно этим. Насколько терпимость к окружающим людям, к их вере в этой религии как бы существует. Юпитер связан с верой человека. И веру человеку дает его наставник. Вера сама не приходит, она приходит только через святого человека. Если человек имел хорошее отношение со святым, у него был наставник в прошлой жизни, то в этой жизни у него не обязательно даже иметь наставника, у него будет вера уже с самого рождения, она сама разовьется в него. Но без наставника прогрессировать нельзя. Судьбу можно изменить только с помощью наставника. А у нас есть ограниченные возможности быть удачливыми в жизни. Эти возможности определяются, насколько разум связан с более высоким счастьем. Если у человека разум на определенным уровнем счастья связан, то выше своей головы он не прыгнет. То есть он может преодолеть только препятствия, которые достигают этого уровня судьбы. Дальше он уже не сможет ничего сделать. Если он связывает свою судьбу с более высоким наставником, то он преодолевает более высокое препятствие в своей жизни. Таким образом, непреодолимые трудности, неизлечимые болезни, неизлечимую карму семьи человек можно преодолеть только с помощью слушание наставления от святого человека, так говорят веды. То есть нет другого способа, ни заклинание, ни расклинание, ни разглаживание, заглаживание, приглаживание, отглаживание. Все это не поможет. Поможет только общение со святым человеком, с верой и желание следовать его наставлению. В этом заключается идея. Святых людей очень мало, и для того, чтобы найти себе такое общение, для этого нужно очиститься, понять, кто такой святой, то есть изучать черты характера людей. Это не так-то просто, как бы за святых себя выдают многие люди, но настоящих святых очень мало. Юпитер дает человеку удачу именно таким образом. Удача означает вера в счастье. Удача состоит из веры. Как только вера в счастье потерялась, наступает неудача. Человек не видит выхода. Когда человек имеет слабый Юпитер, он не может, он падает в панику. Кто-то что-то сказал, и понеслась волна, и люди впали в панику. Но человек с сильным Юпитером, он как Данка, поднимает факел знания и вперед всех ведет. Люди успокаиваются, идут за ним и выходят из трудной ситуации. Таким образом, сила Юпитера определяется верой человека и его целеустремленностью, энтузиазмом достигнуть возвышенных успехов в каких-то работе над собой. И Юпитер дает человеку также сильный иммунитет и способность бороться с тяжелейшими заболеваниями внутренними. Юпитер дает человеку рассудительность, что такое хорошо и что такое плохо. То есть он знает, этот человек, точно, то есть так делать нельзя, а так нужно. У него есть дифференциация, он никогда не в заблуждение не впадет. И две теневые планеты, которые мы с вами еще не обсуждали, это Раху и Кету. В западной астрологии Раху называется нижним узлом, то есть верхним узлом, а Кету нижним узлом. Ну и там и другие есть названия. Но идея заключается, лунные узлы, то есть это лунные узлы. Но идея заключается в том, что недалеко от нас есть две планеты, которые мы не можем увидеть, потому что они существуют только на тонком плане. Эти планеты, они несут в себе злую силу. Но если у человека, то есть они тоже учат, но через очень сильную отработку кармы. Самая из тех планет, которая сильнее всего отрабатывает карму, которую мы перечислили, это Сатурн. Юпитер всегда гладит по головке, он говорит, если сильно, он говорит, ну ничего, ты исправишься. И человеку дается возможность изучать, прежде чем на него плохая карма навалится. А Сатурн сразу его закребет, берет, говорит, ну страдай, голубчик. То есть она строго очень учит. Марс учит тоже как бы, ну через наказание, Марс тоже строго учит. Но Марс там отстрелялся и все, ногу оторвало и зашили нормально. А Сатурн всю жизнь придется как бы мучиться, он в бедность человека ввергает. Нищета – это признак влияния сильного Сатурна. А когда побои, там это связано уже с Марсом, с плохим влиянием. Так, есть такая планета Раху. Она очень сильно влияет на Россию. Если у человека сильный Раху, то есть он способен бороться с пьянством, с матом, то есть он нравственную силу имеет, он хочет, как бы, чтобы жизнь была нравственной в нашей стране, он выступает за это. У него как бы есть вот это вот качество характера, способность противостоять безнравственностью и беззаконию. С другой стороны, если Раху сильный, плохого качества, то такой человек склонен ругаться матом, склонен беззаконно себя вести, он склонен к пьянству. Пьянство – это признак плохого влияния Раху. У женщины это проявляется в том, что ее муж становится пьяницей. Женское тело предназначено для отработки кармы, мужское – для накопления. Поэтому женщина страдает от пьянства, а мужчина копит карму пьянства. Таким образом. И женщина постоянно думает, когда же, Господи, ты за это-то пострадаешь, а за то, что ты, гад такой, надо мной издеваешься. И она дождется своего, потому что когда человек чего-то хочет, он всегда этого дожидается. В следующей жизни она становится мужчиной, а он женщиной в той же самой семье. Так веды говорят, если так она относится со злостью. Она карму свою не отрабатывает, а только копит. В результате этого Раху опять на них начинает плохо влиять. И уже происходит все наоборот. Мужчина, который пил, она становится женщиной и страдает от пьянства. А женщина, которая страдала, она становится мужчиной и заливает. И так может продолжаться много жизней подряд, пока кто-то из них не опомнится. То есть или женщина должна простить мужу и как бы понять, что это ее судьба, или мужчина должен перестать пить и опомниться тоже. Одно из двух, как бы, что-то должно произойти. Раху дает народу особый фольклор.
Нинка, как картинка с фраером гребет.
Вот этот фольклор. Фольклор, когда Слова нецензурные становятся основой нашего языка. И русские люди любят это. Они любят такой язык. Поэтому сейчас мультики для детей вот такие делают. Ну ты слушай, давай сюда, иди гони, вали там, слышь. Вот такие вот мультики сейчас делают. И люди, и дети слушают это все. Представляете, какой ужас, а? Мы живем сейчас в такое ужасное время, когда мы не понимаем, что происходит вообще. Надо дифференцировать, что смотрят ваши дети по телевизору. Иначе влияние раху будет на них возрастать, и потом они будут с вами также разговаривать. Когда 13 лет исполнится, вдруг что-то вылезет изнутри, и ребенок станет вот таким. Он будет беспардонно себя совершенно вести. Поэтому, если увидели такой мультик, где вот такие вот речь такая, вот грубая, или, допустим, фильм такой дети смотрят, это ужас. То есть вы даете, человек, ребенок же, он все впитывает, у него Юпитер всегда открыт к знанию. Вопрос только, какое знание ему дают родители, возможность пользоваться. И это самое ужасное, если родители не понимают, что это все является знанием. Если вот эти уродские игрушки, где ребенку покупают, там, Бэтмен, надо Гудмен покупать, то есть игрушки, чтобы красиво выглядело, урод какой-то стоит. Вот, это все покупают сейчас. И в результате ребенок вырастает уродом. То есть, чем он соприкасается, таким он становится. И потом родители говорят, в кого же ты такой вырос, а? Как в кого? Понятно, в кого? Вот. Надо самому стать другим человеком, и тогда дети будут тоже нравственно воспитанными, культурными. Раху – это планета беззакония. Когда нет закона, и мы знаем, как тяжело русским людям закон создать в стране. На кого она влияет, Раху, в основном, эта планета? На тех, кто связан с властью. Когда человек не у власти, он говорит, если бы я был у власти, да я бы сейчас вот, как только к власти приходит, сразу бац, таким же становится. То есть влияние Раху усиливается, ему тяжело уже жить правильно. Говорит, ну все же так живут. Если я таким не буду, меня просто того пригрохает. И он как бы не понимает, что на самом деле все зависит от его внутренней силы. Для того, чтобы у нас в стране процветало законие, для этого мы должны внутренне сильными стать, мы должны перестать матом ругаться, мы должны перестать выпивать. Каждый сам для себя должен над этим работать. Не надо от кого-то чего-то ждать. Когда человек работает над собой, он становится культурным человеком, воспитанным, он подальше держится от пьянства, наркотиков и так далее, то в этом случае этот человек, он попадает в ту среду даже в этом городе, в этой стране, где этого нет. То есть он в другую среду общения попадает, и он даже не видит этих людей, которые там ведут себя не как надо. Он иногда просто соприкасается с ними в жизни, по карме как бы положено. Но в основном он живет совсем среди других людей. Понимаете, да, идея в чем заключается? Поэтому если человек пытается как бы воевать с другими, то он ничего не добьется. Воевать надо всегда с собой. Когда человек себя возвышает, он меняет, его жизнь автоматически меняется. Раху дает беспардонность в отношении к человеку. То есть вот эти разные виды насилия, а это такого беспардонного поведения, это связано с Раху. Есть еще одна теневая планета, называется Кету. Эта планета, она как бы связана с чертой характера безответственности. И она связана с несчастными случаями, то есть с авариями, с катастрофами всякими, лишениями, когда из дома кто-то уходит. Плохой период кету начинается, и она связана также с отречением, если она в хорошем положении стоит. Она связана с отречением и связана с пожертвованием себя чему-то. И поэтому, когда кету сильно начинает влиять на человека, то у него вся материальное счастье рушится, а духовное увеличивается. И вот на такие лекции, как вот сейчас вы пришли, часто приходят люди, которых кету начинает влиять. Они не знают выхода из жизни, не знают, как жить. Им приходится ходить на лекции, это является благословением высших сил. То есть теневые, вот эти плохие планеты могут тоже как благословение действовать. С другой стороны, есть другая карма по кету плохая, когда человек попадает в аварии, в катастрофы различные. И когда человек лишается там конечности какой-то, лишается мужа, жены, детей, кого-то лишается. И он, когда плохое влияние кету начинается, то не обязательно, что убивают там кого-то. Это просто все расходятся, семья распадается. Когда на человека плохое влияние на кету начинает влиять, у него безразлично становится, что есть семья, что есть работа, что нет. Он относится ко всему просто спустя рукава. Ему все равно ругают, он такой спокойно смотрит. У него нет как бы чувства вины. То есть человек попадает в такое состояние безразличия. И это состояние его убивает, всю его судьбу хорошую. От него все отворачиваются в результате. И человек, когда почувствовал это безразличие, он должен бороться с ним. Он должен из чувства долга выполнять свои обязанности. Внутри у него будет безразличие, но снаружи надо выполнять все правильно. Все планеты, когда кету стоит в хорошем положении, человек становится очень заботливым. Он постоянно заботится о всех. Ему не безразлична жизнь окружающих людей. Он всегда как бы старается всем помогать. В этом случае у него не будет несчастных случаев, не будет аварий, не будет, никто не уйдет от него. То есть таким образом лишается, отрезают, когда органы внутренние, тоже это связано с плохим положением кету. И все это связано с тем, что мы не выполняем свои обязанности перед окружающими людьми. Каждая планета движется по небосводу, но существуют такие большие периоды влияние планеты, когда, то есть каждая планета имеет свой период влияния на нашу жизнь, большой. И у каждого из вас сейчас длится какой-то большой период какой-то планеты. И эта планета откладывает максимальный отпечаток на вашу жизнь. Если эта планета хорошее влияние, жизнь становится счастливой. Если она плохо влияет, жизнь становится несчастной. Допустим, период Сатурна длится около 20 лет. И 20 лет человек будет или счастливым, или несчастным. То есть, представьте, полжизни в результате влияния этой планеты. 7 лет влияет кету. И 7 лет или будет, как бы он углубиться в духовную жизнь, или у него все развалится за эти все 7 лет. Или как-то, может быть, влияние будет средним каким-то. Но идея в этом заключается. Каждая планета устраивает свой экзамен человеку в жизни. Большинство людей не могут прожить периоды всех планет. Для того, чтобы прожить периоды всех планет, там надо прожить 100 с лишним лет. То есть все планеты тогда пройдут свои периоды. Но на самом деле чаще всего мы проживаем только половину периодов нашей жизни. И удивительным образом планеты влияют на человека. А, допустим, Марс влияет, да? Марс планета учит безудержно очень. То есть она воспитывает очень с таким как бы... воспитывает такими пинками, как бы. У человека постоянно какие-то проблемы. И человек закаляет свою волю. Да, в результате Марс закаляет волю. Дальше после Марса идет период Раху. Человек волю закалил, теперь он должен научиться быть справедливым. И период Раху длится там 18, по-моему, лет, то есть долго, или 20. То есть очень долго он учится быть справедливым. Потом, как только он научился, Раху период закончился, наступает период Юпитера. Это период, который несет удачу. Человек сначала мучился, там ему тяжело было, потом раз, удача наступила. Удача проходит, 12 лет удачи, много нам не дается, мы ниже среднего уровня. Поэтому после Юпитера идет длинный период Сатурна. И человек, который получил знания, человек получил все как надо, допустим, он дальше на практике жизни это проверяет. И так далее. Каждый период идет за другим, и как бы в этом есть глубочайший смысл. Так мы идем дорогой своей судьбы. То есть каждый период научит нас одному и учит потом нас другому. Теперь скажите мне, вы знаете, куда вы идете, нет? К счастью. Мы все к счастью идем, вопрос только какой дорогой. Надо понять хотя бы, какой период идет, понимаете? Не надо быть совсем жить в невежестве. То есть хотя бы просто понять свой период очень просто. Даже если у вас точной даты нет рождения, просто даже хотя бы день вы знаете, у вас часа нет. И то уже какой примерно период будет известно, понимаете? И вы, по крайней мере, будете знать, какая планета на вас влияет сейчас, в этот данный период времени. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у астролога и решить этот вопрос. Понимаете? Гороскоп на самом деле можно себе и самим сделать, если вы с компьютером хоть немножко обращаться умеете, то есть программы специальные, забиваешь туда все, бац, тебе периоды все видны. Но я пользуюсь восточной астрологией. То есть я считаю, что она более древняя и правильная. Западная астрология в основном учит общаться в обществе людей, а восточная астрология дает возможность понять себя и отношения в семье. То есть восточная астрология для внутренней жизни, западная для внешней дается. Но это такое мое мнение по этому поводу. У вас может быть другое мнение, я не против него. Таким образом, я вам вкратце рассказал влияние планет на судьбу. Теперь вкратце отвечу на ваши вопросы, потому что время у нас осталось не так много. Какие вопросы? Святые есть везде, но не всем они доступны. Потому что для того, чтобы общаться со святым человеком, для этого надо заплатить определенную дань. Эта дань означает вера в Бога. Если человек в Бога верит, святой человек для него будет доступен, потому что святой человек не будет общаться с неверующим человеком. Отсутствие веры означает, что ты его слушать не будешь. Зачем ему тогда с тобой общаться? А? Да, он скажет, ты не услышишь тоже. Да, это означает, нет смысла общаться. Святые есть везде. Вопрос только для кого? Если человек считает всегда, что он плохой, как это отражается на его жизни и здоровье? Есть две категории людей, которые считают себя плохими. Есть люди, которые ведут себя, стараются изо всех сил вести себя плохо и считают себя плохими все равно. Эти люди называются мудрецами. Их главная черта характера – это смирение и правдивость. Они очень трезвы в жизни. Есть люди, которые считают себя плохими, потому что они не могут вести себя хорошо и не хотят. И оправдываются этим тем, что «да я грешник, я плохой», они постоянно так о себе говорят. Эти люди на самом деле еще больше лжецы, чем те, которые делают плохо, но не считают себя плохими. Понимаете? Есть люди, которые постоянно говорят «я падший», и сами постоянно делают, грешат еще больше. Это лицемеры, которые никогда не поднимутся, никогда не очистятся. Человек, который искренне делает плохо, он потом искренне будет делать хорошо. Понимаете, он опомнится, искренний человек всегда лучше. Но на самом деле самый возвышенный тот, кто считает себя плохим, но никогда не позволит себе делать плохие дела. Почему он себя считает плохим? Потому что он видит в своем сердце грехи, а в сердцах других людей он видит только хорошее. Таковы признаки святого человека. Грешный человек всегда видит вокруг себя плохо и в своем сердце видит только хорошее. В этом заключается проявление греха. Поэтому грешники слепы. Они никогда не способны понять истину, истинную природу вещей. Они всегда поддаются на провокацию. Им говорят, им достаточно сказать, ты хороший, он плохой, он будет в это свято верить. И такие люди, грешные люди, всегда попадают в какие-то плохие ситуации из-за этого. Если полная луна, свет в окна, плохо это для спящего человека. Если луна связана с тобой хорошо, почему это будет плохо? Это будет хорошо. Если луна в плохом положении, луна полная, значит, будет кошмар и снится. В слабом положении. То есть все зависит от вас, почему Россия попала под влияние планеты Раху. Лучше спросить, почему попали в Россию. Потому что так положено, мы отрабатываем здесь свою карму. Россия никуда не попала. В этом мире все планеты, они занимают свое определенное положение в взаимоотношении с нашей судьбой. Каждая сфера, каждая точка Вселенной имеет определенную, строго определенную судьбу. И эту судьбу изменить невозможно. Низшие планеты, там всегда будет страдание, на верхних всегда будет счастье. В России всегда будет влияние Сатурна, а, допустим, там на Западе всегда будет влияние Венеры. Там будут всегда наслаждаться. Вот, поэтому поймите такую вещь, что все имеется свою закономерность, и во всем есть глубочайший смысл. Человек, который отказывается от своей кармы и пытается идти чужой дорогой, этот человек лицемер, и он счастья не будет иметь в жизни. Человек, который свою судьбу принимает и идет, очищается, ему позволено потом все. Он будет тогда процветать и быть счастливым. Поэтому нет смысла говорить о том, почему в этой точке пространства такая судьба. Потому что так заложено уже при создании Вселенной. Отъедьте хотя бы 100 километров от Омска, вы видите, там характеры людей другие. Там другая судьба у людей. Еще подальше отъедете, совсем еще другую страну уедете, совсем другая жизнь. Свои проблемы совсем другие. Проблемы есть везде, но они другие. Это означает, каждое место на земле даже имеет свою карму, свою судьбу. Человек, который хочет поменять место, он меняет вроде бы как карму, кажется. Но на самом деле потом он остается при своих баранах. Потому что от кармы не убежишь. Сначала мозги затуманиваются, кажется, что здесь лучше жить. Но потом человек чувствует свою жизнь бесцельной. Ему кажется, что я зря здесь нахожусь, мне здесь нечем заняться, неинтересно, люди меня не понимают и так далее. Последовательность планет в судьбе человека у всех одна. Да, вот в этом цикл планет у всех один. Или у каждого человека нет, только один. Но каждый человек находится на этой этапе, на этом цикле, свое место занимает. В этом заключается идея, что у каждого свой период идет, но последовательность одна. Кету мужчину в соединении с Луной, женщины, как это повлияет на ее судьбу? Что значит кету мужчины в соединении с Луной, женщины? Кету планеты действуют только внутри. Происходит, конечно, взаимодействие, но так нельзя говорить, что кету мужчины соединилась с Луной женщины. Они просто взаимодействуют. Планеты соединены у нас внутри. Кету и Луна у нас, у меня воздействуют внутри меня, внутри моей психики. Тонкое тело человека состоит из влияния планет. Там есть соединение. Когда это все соединилось, дальше идут соединения с другими людьми. Понимаете, вот так надо рассматривать. И как бы нельзя говорить, что именно Кету соединяется с Луной там и так далее. Да, там есть и дома, знаки зодиака и все прочее. Такие влияния существуют, но это не является как бы между гороскопами, не является при первостепенной важности информации. Главное, как в твоем гороскопе это все существует. Если у тебя Луна защищена, допустим, хорошо всеми планетами, то никакой Кету другого гороскопа на тебя не повлияет, хоть хорошее, хоть плохое. Понимаете? Главное, что у меня в гороскопе, это первостепенной важности, что в гороскопе у близкого человека находится на втором месте. Прочитала в одной из статей по карме, что если человек видит воочию или по телевизору пожар, несчастный случай, авария, это развязываются его кармические узлы, но в более облегченной форме. Якобы он заслужил благословенность судьбы. Ваше мнение по этому поводу? Совершенно верно. Точно, все правильно. Надо сидеть целый день возле телевизора, и вся твоя судьба пройдет благословенно. Все развязывается, завязывается там. Там живут, и ты живешь по телевизору, все благословенно протекает, у тебя классная жизнь. На самом деле телевизор – это проклятие. Если телевизор даст, если как бы это поймут, ну, средства массовой информации, как, допустим, вот в Америке сейчас так не показывают, понимаете? Там, если вот в неурочное время покажут то, что у нас сейчас покажут, там такой же трафик будет, мало не покажется, понимаете? То есть, вот я в Риге лекции давал, вы Запад, там, туда-сюда. Там нет голых женщин на плакатах, понимаете? Там все очень, очень, вот съездите и посмотрите Запад. Там очень афиши все культурные, понимаете? Там обязательно прикрытая женщина стоит. У нас туда понеслась. Вот. Sexual revolution. Поймите такую вещь, что на самом деле это не западная культура, то, что мы сейчас по телевизору смотрим, это наша культура. Мы должны убрать это все с наших голубых телеэкранов. И тогда телевизор станет благословением. Поэтому только человек, который осмыслил что-то, он отрабатывает плохую карму. Только осмысление. Осмысление приходит через правильное, позитивное общение. Поэтому если по телевизору вы увидите что-то, которое перевернет вашу жизнь, со святым человеком тоже можно и по телевизору уже пообщаться, то тогда это будет благословением. А если вы увидите вот это вот то, что показывают, это уже проклятие, понимаете? Это не благословение. Женщина-вдова, как происходит у нее отработка кармы? Происходит внутри, она также общается с людьми, она также живет, только защиты не хватает. То есть если человек лишается семейной семьи, значит отработка кармы сильнее уже отрабатывается, тяжелее. Семья – это крепость для защиты от плохой судьбы. Какая планета влияет на человека диагнозом герпес троничного нерва? Это связано, герпес связан с влиянием Сатурна и влиянием Раху. И Раху и Кету – две планеты, которые дают все инфекционные заболевания. Вот вопрос о соединении планет трех. Понимаете, я не понимаю. То есть в каком месте, где, какое соединение, зачем, какова сила этих планет. Ничего не понятно в этом вопросе. Если мужчина очень любит шоколад, что это значит? Шоколад – это продукт, который сильно связан с кету. Кофе, шоколад, курево, сигареты. Любит курить, тоже связано с кету. Это значит, что негативная связь с кету плохая, безответственность. Кофе на работе, шоколад и сигареты – это признак безответственности. Чтобы ответственность была, надо запретить на работе пить кофе, шоколад. То есть есть продукты, связанные с разными. Например, хурма, она с кету, наоборот, связана положительно. То есть она дает хорошую силу этой кету. Или морковь, допустим, такой продукт. Ну ладно, это вам сложно сейчас понять. Не грузитесь этой информацией. Давайте сядем прямо. Будем желать всем счастья. Когда человек желает всем счастья, все планеты встают в гармонию с ним. Не надо выискивать. Есть люди чистого ума, прямого, открытого чистого ума. Эти люди все понимают очень просто. Им не надо выкручиваться, понимаете, создавать какие-то сложные схемы в жизни. Потому что жизнь на самом деле очень проста. Для этого нужно что-то простое глубоко понять. Истина, она проста. И так, понял. Все, что мне там. Ура! Все. Позировать надо же. Фотографирую. Так. Нам счастья вообще-то надо желать. Я не могу. Как я буду желать? Я же должен искренним быть. Надо позировать. Значит, пожелание всем счастья – это вещь серьезная и простая. Простая для простых. Простота – признак чистоты сознания. Это не глупость, я говорю о простоте, это качество святой личности. Простота дает человеку силу. Простой человек все быстро понимает смысл. Я желаю всем счастья. Простая фраза очень. Многие люди думают, что самосовершенствование – это вещь сложная. Поэтому надо всякую билиберду запоминать, очень сложную, и как бы настрои такие сложные очень читать, там туда-сё, вот тут у них, там всё крутится в голове, там вот, пятый луч третьего сектора, там и так далее. То есть у них как бы… И они в психушку потом попадают от этого часто очень. Это означает, простоты не хватает, надо все заморочить, что такое, все сложное. Олег Геннадьевич, мы с вами встречались в прошлой жизни, вы были моим учителем 7 жизней подряд. Я вас приветствую с планеты Альфа Центавра. Ко мне иногда подходят такие люди пообщаться о глубоких темах самосовершенствования. И как бы цель их общения – это подмять под себя человек. Так один подошел, говорит: в прошлой жизни вы были моим наставником, для того, чтобы я его слушать. И он сам, главное, в это очень сильно верит. Он так видит, потому что ему так хочется видеть. Веды говорят, если человек хочет себя как-то прославить, ему для этого надо что-то увидеть, то Бог дает человеку такую возможность. Пожалуйста, он ему показывает это видение, он будет ярко это все видеть. Главное – захотеть себя прославить как-то. Быть необычной личностью очень просто, надо сильно захотеть и... где такая возможность очень предоставится. Но быть святой личностью очень сложно. Для этого надо быть трезвым человеком, перестать хотеть всяких глупостей. Этот человек говорит, в прошлой жизни вы были моим наставником. Ну, естественно, когда тебя хвалят, и тебе говорят что-то такое возвышенное, сразу прислушиваешься. И дальше что он сказал? А в позапрошлой я был вашим наставником. Хороший урок. Ну ладно, пошутили. Давайте желать всем счастья будем. Сели прямо.